Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня в нашей программе мы поговорим о творчестве православного философа Александра Константиновича Горского и его эпохи.
Среди русских философов начала XX века почти забытым оказалось имя Александра Константиновича Горского, выпускника Московской духовной академии, чьи философские и поэтические искания пришлись на суровые годы русских революций. «Единственная цель моей деятельности, — писал он о себе, — осознание и утверждение откровения небесного, явленного земле моей в эти дни». Наследник Серебряного века с его стремлением к религиозному обновлению жизни, Горский сам сформировался внутри этого века. Он принадлежал к поколению людей, сознававших, что религиозный вектор истории проходит через их биографии, что последняя битва между Христом и Антихристом совершается здесь и сейчас, и что от их личного выбора, от их жизненных жестов и творческих слов зависит то, соскользнет ли мир в бездну небытия или пути истории выправятся на путях веры Христовой. Как осознавал для себя Александр Горский заветы учения Христа? Что помогало ему выжить в годы испытаний? Об этом мы поговорим в программе «Философские ночи».
И у нас в гостях сегодня доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького Анастасия Георгиевна Гачева. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна.
Здравствуйте.
Вы принесли сегодня в студию замечательный двухтомник, совершенно новый по материалам, по текстам, это архивные в основном публикации, из серии «Из истории философской эстетической мысли 1920-1930-х годов. Александр Горский. Сочинения и письма». Скажите, пожалуйста, а что в 20-30-е годы в Советском Союзе была православная философско-эстетическая мысль?
Вот самое парадоксальное и замечательное, что на самом деле была, потому что мы очень часто воспринимаем вот этот революционный рубеж как такой, значит, катастрофический разрыв истории, когда полностью, знаете, как немножко как новое небо и новая земля, которые, ну, только советском, в таком советском атеистическом обличии, которые начались, условно говоря, после октября 17-го года. То есть вот некие эти разрывы, катастрофические разрывы истории и традиции. Но если, допустим, власть, как бы некая официальная идеология, она действительно порывала с традицией, так радикально порывала, то художники, писатели, мыслители, которые, так сказать, остались в Советской России, потому что мы знаем, что часть была тех, кто были высланы или, скажем, в силу своих убеждений оказались по другую сторону, да, вот этого рубежа, но были и те, кто остался, как отец Павел Флоренский, скажем, как Лосевы, как Дурылин.
Да, Розанов был неправ, когда он написал в «Апокалипсисе», веру сменили в три дня, как
нет,
в баню
нет,
сходили.
Нет,
но такое ощущение было, Русь слиняла в три дня. В 18-м году, вероятно, было такое ощущение.
В 18-м было, более того, и как раз ведь вот его собратья Горского, Валерьян Муравьев, и особенно Валерьян Муравьев, он же вообще пытался сначала организовать некую борьбу с большевизмом, именно потому, что он, как и Бердяев, воспринимал вот этот вот революционный переворот как абсолютную как бы смену всех религиозных, нравственных, историософских ориентиров. И поэтому ему важно было как бы вернуть Россию на вот ее, так сказать, исконные самобытные пути для того, чтобы не было этих разрывов. Но потом, когда он, так сказать, попал в этот стан, так сказать, белой армии, он понял, что у них нет никакой, как он говорил, строительной идеологии, у них нет никакого целостного идеала, который бы одушевлял социальные действия, что у них нет, также нет, в общем-то, этого идеала, как нет очень у многих, так сказать, современников, изверившихся тогда. Вот. И многие из этих изверившихся, кстати, тоже не приняли большевизм или оказались по другую сторону рубежа. Но вот были и те, собственно, представители русской религиозной философской традиции, Огорский, Ситницкий, Муравьев, они, так сказать, младшие современники, ну, ведущих наших деятелей религиозно-философского возрождения, Бердяева, Булгакова, Флоренского, Ильина, вот, они как бы продолжали эту традицию в Советской России, да, в условиях уже нового времени, нового мира.
То есть не все уехали на философских пароходах?
Да, не все уехали на философских.
У нас есть такое вот представление, что 22-й год, высылка, и вот вся религиозная, идеалистическая, христианская философия оказалась за рубежом, да? Ну, вот, а оказывается, нет. Оказывается, целый ряд мыслителей в Советской России в неподходящих, казалось бы, совершенно для этого условиях, да, продолжают не только верить, но и писать о вере и о будущем, связанном с верой. Но давайте начнем, может быть, сначала. Да. Я думаю, что мало кто из наших радиослушателей знает имя Александра Горского или еще его поэтический псевдоним Горностаев, да? Александр Горностаев.
Александр Горностаев.
Вот. Да. Он писал стихи и был весьма неплохим поэтом. Фамилия Горский напоминает священническую фамилию, да?
Да,
то есть он из священнического рода?
Он из священнического рода, причем он из города Стародуб. И его отцом был такой совершенно, на самом деле, замечательный священник Константин Гаврилович Горский.
Он Брянской области, да?
Это Брянская область, он был священником Симеоновской церкви. Причем после революции он, кстати, прошел свой крестный путь, его отец, потому что он сначала полтора года провел заключение в 22-м году за сокрытие церковных ценностей, потом был арестован как член церковной террористической группировки и проходил по делу стародубского епископа Дамаскина. Причем действительно он помогал епископу Дамаскину, то есть они там собирали помощь какую-то, посылали посылки и так далее. Но его, конечно, обвинили в том, что он распространял контрреволюционные письма и воззвания среди паствы. Отец Константин, он этим не занимался, он стоял вне политики, это было именно такое как бы христианское служение, вот, но был обвинен, провел, так сказать, несколько тоже времени в заточении, это сильно подорвало его силы, и он в 32-м году скончался.
В ссылке, да?
В ссылке, да, кстати, в это время Горский был уже в лагере, и есть такое потрясающее его письмо, где он как бы, так сказать, пытается соотнести свой путь и с путем отца. Вот. И он очень интересно там как бы... Вот я просто процитирую письмо Горского, когда он находился в лагере на Соловках, каким взволнованным письмом он откликнулся. Смерть отца. «Это событие я пережил тогда, когда оно совершилось. То есть на первые 3 дня Пасхи упала вся его тяжесть. И это как раз и были дни болезни и кончины». И вот он пишет об отце. «Это был человек мощного творческого духа и прекрасной нежной души. Но этот дух и эта душа не были между собой в контакте, друг друга побаивались, подозревали, друг другу иногда помогали, но чаще мешали, и оттого происходил затор, торможение мыслей и жизни. Где же, в каких действиях при жизни находил он возможность творчески проявляться? Это были исключительно моменты богослужения, храмового культа, который он совершал так, как власть имеющий, как очень редко кого приходилось видеть. Здесь нечто утеряно нашей эпохой. Заменена эта власть слова и голоса, эта сила духа слащавым умилением и вообще всяческой душевностью, размягчающие облака чувств и не дающие нащупать в душе небесной тверди духа. А в его богослужении, в его священнослужении все это было дано, было добыто из недр существа, как величайшая драгоценность всеми забытой». Вот тут мы видим, возникает тема литургии.
Это потрясающий
тема.
Текст. Да, и главное, он пишет это на Соловках,
да,
это не в монастыре Соловецком, а в лагере Соловецком, да, который находится в бывшем монастыре.
Да. И вот понимаете, вот это вот священническое происхождение, при том, что сам Горский в конечном итоге избрал как бы путь служения в миру, я потом расскажу, как это вообще произошло, это тоже очень интересная история. То есть отец как бы осуществлял свое служение на путях вот храмовой литургии. Это важнейшее как бы храмовое богослужение.
Ну, и Горский тоже поступил в Московскую духовную академию.
Сначала,
да?
Он тоже
и обучался там примерно в то же время, когда отец Павел Флоренский, чуть моложе,
отца
насколько
Павла.
Отца Павла, да?
Он, кстати, слышал его там, он слушал слушал там в том числе его лекции, вообще был с ним знаком. И более того, у Флоренского даже в одном из писем Кожевникову, он, так сказать, упоминает Горского как одного из самых талантливых выпускников Академии. И действительно, вообще время как раз начала века, это было время расцвета Московской духовной академии, там были свои студенческие кружки, собрания, вот эти молодые, так сказать, будущие богословы и священнослужители, они часто ездили в Москву, участвовали в каких-то религиозно-философских заседаниях, и, между прочим, вот наш том, он как раз открывается такой подборкой записных книжек Горского. Вы знаете, это очень интересная вещь. Он вообще, вот мы видим, кстати, вот по нему можно понять умонастроение, между прочим, многих тогдашних, так сказать, вот учеников Московской духовной академии, которым только вот священнический путь или путь такого ученого монашества, он уже был им несколько узок. Им хотелось как-то, так сказать, вынести христианство в жизнь. Их интересовала широкая палитра культуры, то есть живопись, музыка, литература, особенно, конечно, литература.
Ну и Достоевский, наверное.
Конечно.
Да? То есть можно сказать, что все это поколение воцерковил Достоевский.
Конечно, конечно. И вот он в этих своих записных книжках, он их ведет, знаете, так немножко наподобие настоящих книг. Это такой, ну, как Серебряный век, да, вот это как бы рукописная книга Серебряного века. Там он пишет даже название, так сказать, цену дает им и так далее. И вот, например, первая его книжка «Тысяча и один разговор». Ну, что она нам напоминает?
«Тысяча и одна ночь».
Во-первых, «Тысяча и одна ночь». А какой еще разговор? Какие же разговоры еще у нас в конце Серебряного века?
Ну, три разговора,
конечно, в конце 900-х, да, 90-х годов.
90-х.
Конечно, три разговора о войне, прогрессии и конце всемирной истории. Тут у него появляется господин Зет, так сказать, и другие собеседники. И вот он как бы выносит этот разговор, продолжает этот соловьевский диалог здесь. Причем интересно, что по отношению, скажем, к религиозно-философским исканиям начала века, он, как, между прочим, и Федоров, с идеями, которыми он потом познакомится, он с некоторой опаской, вот как Федоров с некоторой опаской смотрел на движение нового пути, вот на это становление нового религиозного сознания, потому что боялся некоторого катастрофического разрыва с традицией и вот этого такого модернизма, который как бы, условно говоря, подвинет церковь в угоду каким-то, так сказать, собственным, да?
Новой церкви.
Новой церкви, да. А Федоров всегда говорил «старый путь» или «кладбищенско-пасхальный вопрос». Так вот и Горский, он в своих письмах, в своих вот этих записных книжках, он несколько, так сказать, спорит, он так критически смотрит вот поначалу.
На христианство Мережковского.
Хотя, нет, Мережковскому он тогда тоже, с одной стороны, восхищается, а с другой стороны критикует. И интересно, что критикует он прежде всего, говорит о том, что они не вчитаны по-настоящему в Евангелие, не вчитаны в Новый Завет и не вчитаны в Апокалипсис. Вот. И при этом уже тогда у него рождается такое все-таки как бы светлое понимание апокалипсиса. То есть для него апокалипсис – это прежде всего история преображения, так сказать, бытия в благобытие, мира в Царство Христово, и главный ответ, который должен дать любой верующий христианин, на чьей он стороне. Вот как Соловьев говорил, Христос для победы над Антихристом нуждается в нашем содействии, так это для Горского тоже. И вот тут вы упомянули Достоевского, а для него действительно Достоевский был кумиром, и в этих записных его книжках очень много рефлексий о Достоевском. Так вот, сама его история, его как бы перемена участи, потому что он должен был стать в некотором смысле ученым монахом, так сказать, как развивалась его судьба, она связана во многом, между прочим, тоже с этими темами и образами Достоевского, потому что буквально в его судьбе повторилась вот эта знаменитая сцена из романа «Братья Карамазовы», где старец Зосима отправляет Алёшу в мир. Как это произошло? Дело в том, что когда он должен был уже выпускаться из Московской духовной академии, его призвал к себе епископ Феодор Поздеевский, который был ректором, и стал усиленно его убеждать в том, что нужно все-таки вступить на такую стезю ученого монашества, принять сан, принять монашество, говоря о том, что церковь нуждается в образованных членах, и он рисовал ему такую блестящую перспективу церковной карьеры, то есть вплоть до епископского в Петербурге, потому что действительно, ну, нужны были церкви, вот такие горячие, образованные, так сказать, ищущие силы.
Но они и сейчас нужны.
Они всегда нужны.
Да, они всегда нужны, да.
Но вот для Горского этот путь, он был неким, так сказать, неким ну, он понимал, что для него это как бы зауживает, в общем-то, какую-то палитру его возможностей. Он писал: «Я не хочу уходить от мира, я слишком люблю людей и народ». Он как бы все-таки воспитанный традицией Достоевского, Соловьева и, скажем, Федорова, который он вскоре прочитает, он пока еще с ним не знаком. Но вот всем этим пафосом русской религиозной философии и пафосом, в общем, религиозно-философских собраний, где тот же Тернавцев, как вы помните, да, в дискуссиях 1901-1903 года, он скажет, что Земля есть место странствий и приготовлений, но не только к новому небу и новой праведной Земле. Земля имеет свои священные обетования, свои ожидания на Земле в мире человеком благоволения. То есть как мы, христиане, можем как бы приближать вот это, так сказать, осуществление Царства Христова во всей полноте реальности. Ему это близко. Но он же не может, с другой стороны, ослушаться зова церкви, потому что он все-таки верный сын церкви. И вот он в полных сомнениях на следующий день должен дать ответ ректору, и вот он идет по направлению к Черниговскому скиту.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим об Александре Константиновиче Горском, русском религиозном философе начала XX века, чей творческий талант в особенности проявился уже после революции 1917 года. Но сейчас мы вот в тот момент, когда он идет к Черниговскому скиту, да. Студент Московской духовной академии, к старцу. И что же старец ему говорит?
Да. И вот он встречает по дороге, он идет, и он встречает старца. И, так сказать, причем интересно, что старец сначала кланяется ему в ноги, Горский кланяется в ответ, и он ему, так сказать, все излагает. Он говорит: что мне делать, идти в мир, жениться или принять монашество? При этом он сразу ему сказал, что сам путь брака, а это очень характерно для Серебряного века, вы как исследователь Соловьева, конечно, это знаете, он мыслил брак в духе смысла любви Владимира Соловьева.
То есть белый брак.
То есть, да, это такой непорочный брак, да, брак, который, в котором, как потом Горский сам напишет уже в зрелости, брачующиеся должны быть друг для друга иконами, то есть путями для восхождения к первообразу, а не тормозами на этих путях. То есть как бы некое это брачное целомудрие как путь восстановлению целостности, как путь как бы преображению. Брак как такое горнило вот этого нового человека.
А как же кастрюли, посуда?
Кастрюли, посуда и кухни были, они были. Я сейчас расскажу потом
моему
жене. То есть
это не груз, который мешает восхождению к первообразу, нет?
Нет. Ну, вы знаете, они же на быт все смотрели очень спокойно.
У них даже посудомоечных машин не было.
Не было,
вопрос вставал, кто посуду должен мыть.
Ну, мыли,
да?
Мыли, конечно, мыли посуду. Кстати, его супруга, на которой вот он потом женится, прекрасная Мария Яковлевна Монзалевская, она певица, ученица Глиера, музыкант. Очень много, кстати, написала музыки на стихи русских поэтов, в том числе Соловьева. Это вот еще нужно сейчас из Калужского архива извлечь бы эти ноты ее, потому что они в 20-е годы пели эти романсы на стихи Соловьева. Понимаете, там долгий «Милый друг истомил тебя путь», например, понимаете, еще другие, то есть, в общем-то, они...
Ну, вообще, традиция была известная, Глиер писал на стихи Соловьева, вот в «Соловьевских исследованиях» Михаил Ильич Максимов опубликовал около 30 романсов, которые были написаны на соловьевские стихи, то есть, такая традиция была. Соловьев, может быть, не самый подходящий для музыки поэт, но, в принципе, писали романсы.
Писали, ну, вот она была совершенно замечательная, они были, у них вообще был очень счастливый брак, но я все-таки вернусь к вот этому моменту, моменту выбора. И вот он ему это изложил, и тогда...
И именно белый брак, да? То
да,
есть
да,
у
да,
них
да.
детей не было.
Не просто детей, ну как, у них не было интимных отношений, то есть это были именно...
То есть они пошли вот по этому пути...
Да, как Лосевы, как Дурылины, как, так сказать, Мережковский, Гиппиус, ну мы знаем несколько таких примеров, вот в Серебряном веке и в 20-е годы.
Так то вот... есть это фактически было монашество в миру,
да,
монашество
это было
в браке,
да? Абсолютно.
Да?
Есть, так вот, я почему и говорю,
он не
что...
стал принимать монашество для того, чтобы стать епископом, сделать церковную карьеру, но он не отказался от этого узкого пути, оставаясь в миру.
Да, да. И, кстати, для него он очень хорошо знал исихасскую традицию, он практиковал, собственно, вот и умную молитву, и то есть это даже по его текстам видно, он вообще считал это важнейшим путем вообще к преображению человека и мира вокруг. Мы потом можем об этом еще поговорить. Вот. И вот старец ему тогда сказал, что не нужно монашество, иди в мир, женись, Господь все устроит. И он на следующий день пришел, так сказать, к отцу епископу и сказал, что ну вот... И
таким... А что это за старец был?
Это... Вот этого не... Понимаете, это было бы очень важно установить, но мы, к сожалению...
Может быть, старец, наверное, Алексей... Это...
Знаете, который... Черниговский скид, да. Надо посмотреть, кто были насильники. Это, кстати, хороший вопрос.
Ну, там был старец Алексей, который может потом быть. Тянул жребий патриарха в 17-м году.
Вполне возможно. Ну вот, к сожалению, пока вот этого установить не удалось, но вот он после этого, да, его еще, конечно, какое-то время попытались удержать в академии, потому что его оставили профессорским стипендиатом, но это все, в общем, быстро сошло на нет, потому что он уезжает в Петербург, он год там еще учится в Петербургском университете, его интересовала вообще литература и искусство, потому что для него искусство... Оно как-то мыслилось им как такая как бы сфера, на самом деле, религиозного вдохновения.
То есть он не выбирает какую-то карьеру, там, учителя, допустим?
Нет, ну, он потом учительствовал, вот после того, как он в 12-м году был в Петербурге, потом он уезжает в Одессу. И в Одессе он уже остается, и там он работает в гимназии, в духовной семинарии тоже преподает русский язык и литературу, и латинский язык он, по-моему, преподавал. Вот, и вот тут вот он уже начинает выступать как с одной стороны литературный критик, эстетик и поэт. То есть это вот уже 10-е годы. И в то же время он в 12-м году так серьезно читает Федорова, уже знакомится с... В 12-м, начале 13-го выходит второй том «Философии общего дела», и он знакомится с идеями Федорова. И это дает как-то такой некоторый ему фокус, некий вектор, потому что все-таки Федоров философ, который, ну... так сказать, последовательно выступает за христианизацию вообще всех сфер и планов бытия. То есть, конечно, это смелый философ, который говорит о том, что человечество должно как бы соучаствовать, в общем, в исполнении, ну, так сказать, христового дела, потому что возвращение жизни умершим, да, так сказать, приуготовление условий для воцарения в мире Царствия Божьего, регуляция природы вместо ее эксплуатации и потребления.
Скажите, пожирания. А вот если так оценить Горского, это Фёдоровец? Да, или все-таки в нем есть что-то своеобразное, самобытное?
Знаете, он творческий Фёдоровец, понимаете? Ну, во-первых, не про одного, так сказать, мыслителя мы же не можем сказать, что такое, он же не Эпигон. Понимаете, вот Эпигон – это не творческое начало. То есть, когда человек Эпигон, он просто повторяет. А есть понятие творческого развития. И, конечно, скажем, тот же Горский, он синтезирует в некотором смысле достижения Федорова, Владимира Соловьева, потому что это для него абсолютно как бы два равновеликих мыслителя, Достоевского. И, конечно,
у него же есть статья, по-моему, даже об отношениях Федорова и Соловьева.
Да, у него вот здесь есть в нашем этом же первом томе, вот, который у вас как раз лежит, там есть такая... Последний раздел «Вечные спутники», где помещены как раз статья вот «Тяга земная», которая как раз о Соловьеве и Федорове, а потом «Рай на земле», к идеологии творчества Достоевского, Достоевский и Федоров, и дальше вот Толстой, Федоров и о самом Федорове. То есть это как бы его вечные спутники. Но с Толстым тут, в общем, несколько сложнее. А вот эти, конечно, деятели, для которых Христос Бога человек, и для которых история есть как бы все-таки становление Бога человечества и Царства Христова, вот это то, на чем он стоит. А вот как, так сказать, должен мир двигаться, вот дальше у него очень много интересных размышлений и о культуре, и об истории, и о музыке, например.
А вот, кстати, он как музыкальный критик, да, тоже, я смотрю, есть статья о Скрябине. То есть
да-да-да,
он такой вот... был сторонник синтеза искусств, то есть считал, что надо творчество свое проявлять в разных сферах, да, и поэзия, и музыка.
Это не совсем так, понимаете, потому что такое искание синтеза искусств? Это попытка искусства вернуться вот к этому первоначальному синкретизму, как бы к единству деятельности. Он в некотором смысле эту тему синтеза искусств, с которой Серебряный век, ну, собственно, уже с конца 90-х годов эта тема присутствовала, и она присутствовала в музыке, она присутствовала и в поэзии. Ну,
Флоренского храмовые действия,
да,
как
вот
синтез
именно,
искусств.
В том-то и дело. То есть для того же, например, Федорова, так сказать, его учителя, он же тоже на эту тему размышляет, когда он пишет ряд статей о Ницше, о Шопенгауэре, о Вагнере, и он противопоставляет этому трагическому синтезу искусств музыкальной драме, а прежде всего он берет «Кольцо небесное», Белунга, который ведь абсолютно пессимистично, потому что там кончается гибелью богов.
Да.
И он говорит, что как бы вот тут оживает античная трагедия как некое как бы ощущение неизбывности бытия, неизбывности трагизма бытия, которое бытие не может преодолеть трагедию. А христианство в нем тоже есть трагедия. Там есть христианская трагедия, как он говорит, великого пятка, распятие, бичевание, распятие Христовой смерти Христа. Но вслед за этой трагедией следует воскресение. И поэтому тут мы в христианстве имеем преодоление трагедии. То есть мы движемся как бы от трагедии к литургии. И вот, скажем, Горский подхватывает эти идеи, и поэтому для Федорова, конечно, литургия и внехрамовая литургия, у него есть такое понятие, да, когда как бы вся история в совокупности всех ее творческих сил, там, начиная от новой такой христианской экономики, политики христианской, педагогики, да, культуры, движется уже за Христом, а не против Христа.
Литургия, да? Это же в переводе с греческого «общее дело», да, конечно. Поэтому, когда внехрамовая литургия, имеется в виду, что человечество связано какой-то общей работой на протяжении, да, всей своей истории, да.
Общей работой и общей верой при этом, вот это очень важно. И поэтому, понимаете, вот скажем, для Горского, вот он смотрит на эти искания и немецкой музыки, и русской музыки, и он говорит, что в конечном итоге и русская музыка, например, скажем, в лице того же Римского-Корсакова, да, вот это «Ограде Китежа» и «Деве Февронии», вот, пробивается вот, да и в лице Скрябина, который пишет «Мистерию», оно как бы движется вот от трагедии, от этой музыкальной трагедии, оно движется к общему делу, к литургии. Другое дело, что «Мистерия», на которой, скажем, остановился Скрябин, он не пошел дальше. Это только для него переходная форма. И вот у него там есть такая замечательная формулировка в этих статьях о как бы исканиях музыкального искусства, так сказать, эпохи модернизма. Он говорит о том, что правильные линии действия, движения искусства как бы от трагедии через мистерию к литургии.
Цитата. Александр Горский. «Тяга земная». По вере греков следует назвать гомерианцами. Религия Гомера – это религия общего предприятия, так же, как и христианство может быть названо религией всеобщего предприятия. Если Фемистокл позволил себя бить, чтобы не расстроился союз спасения от общего врага, то Христос дозволил себя убить, лишить жизни, распять, чтобы состоялось соединение для возвращения жизни всем ее лишившимся.
Я обратил внимание, что доклад о Скрябине он читает последний в 41-м году. То есть, да, когда уже пройдя все лагеря, ссылки, в музее Скрябина на юбилей, да, на юбилее Скрябина читает доклад. Это поразительно совершенно, как человек выжил в этом аду, в этом аду лагерей и остался с музыкой, остался с какими-то чаяниями религиозно-философскими.
Ну, интересно, что Скрябина, он Скрябина и критикует. За что он критикует Скрябина? Он вот, у него была такая статья как бы о Скрябине, у него несколько статей о Скрябине, и вот статья «Окончательное действие», которую мы тоже тут печатаем, он, собственно, критикует Скрябина за что? За то, что Скрябин как бы хотел соперничать с Христом, а не следовать за ним. И вот как только художник начинает не идти за Христом, а соперничать с Христом, вот тогда он уходит на какие-то боковые пути даже в своих как бы исканиях синтеза. У него, знаете, четко совершенно, вот когда он говорит о путях искания и палитре искания искусства, он говорит, надо ответить на вопрос, кто призывает поэта к священной жертве, Дионис, Аполлон или Христос?
Мы говорим сегодня о Александре Константиновиче Горском, философе 20-30-х годов 20 века, с ведущим научным сотрудником Института мировой литературы Российской академии наук Анастасией Георгиевной Гачевой. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.